Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Пресс-конференция Михаила Ходорковского в Берлине. Новая акция украинской оппозиции на Майдане. Акция «Новогодняя почта узникам Болотной». Суд по делам Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Официальное закрытие Байкальского целлюлозо-бумажного комбината. Западное Рождество. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы». План на неделю. 23-29 декабря. Последняя полная неделя 2013 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, помилованный президентом России Владимиром Путиным и сразу после этого покинувший страну, дал в воскресенье в Берлине пресс-конференцию. В Берлине он провел 36 часов после освобождения из десятилетнего заключения. Послушаем фрагменты этой пресс-конференции.
Не надо воспринимать меня как символ того, что в России политзаключенных не осталось. Я прошу вас воспринимать меня как символ того, что усилия гражданского общества могут привести к освобождению даже тех людей, освобождение которых, не предполагалось никем. Я очень надеюсь, что политики западных стран, общаясь с президентом Путиным, будут помнить о том, что я не последний политзаключенный в России. У меня нет планов возвращаться в бизнес. Я считаю, что в ходе своей бизнес-карьеры я достиг всего, чего хотел добиться. Повторять этот успех мне неинтересно. Мое финансовое положение не ставит меня перед необходимостью работать ради зарабатывания денег. То время, которое у меня осталось для активной деловой жизни, я бы хотел посвятить все-таки тому, чтобы отдавать долги тем людям, которым и хуже, чем мне, то есть которые по-прежнему находятся в тюрьме, и тем, тому обществу, нашему российскому обществу, которому очень важно немножко измениться для того, чтобы мы в России жили получше. Господин Песков, пресс-секретарь российского президента, сказал, что никто не мешает мне вернуться в Россию в любой момент. К сожалению, на сегодняшний день у меня нет гарантий, что после этого я смогу вновь улететь туда, куда мне нужно по тем или иным делам, а сейчас я, в общем, семейные дела рассматриваю как приоритетные. С формальной точки зрения, для того, чтобы у меня была такая возможность, российский Верховный суд должен подтвердить решение Европейского суда по правам человека, что иск по первому делу ЮКОСа, там на 500 миллионов долларов, с меня и с моего друга Платона Леонидовича Лебедева снят. Пока этого не произошло, и с формальной точки зрения, приехав в Россию, я могу назад уже разрешение на выезд не получить. Я не имел выбора на этапе своего освобождения. Когда в 2 часа ночи меня разбудил начальник нашего лагеря, то мне было сказано, что я еду домой. Потом, в процессе путешествия, я узнал, что оно закончится в Берлине. И конвой ушел в тот момент, когда за мной закрылся люк самолета немецкой авиакомпании. Я не собираюсь заниматься политической деятельностью, о чем сказал в письме президенту Путину и подтвердил уже неоднократно. Я собираюсь заниматься общественной деятельностью, то есть борьба за власть – это не мое. Ну, а дальше решать все-таки не мне. Для меня никогда не было проблемы написать прошение о помиловании, поскольку понятно было, что моя судьба, судьба моих коллег, она в любом случае в руках лично президента Путина. И освобожусь ли я по помилованию, или я освобожусь по концу срока, все равно это либо произойдет, либо не произойдет по прямому указанию Путина. Без него этого решения никто принимать не будет. То есть помилование с этой точки зрения было для меня формальностью. неформальностью было признание вины. Только поэтому на протяжении последних, наверное, уже 5 лет я отвечал отказом на предложение о том, чтобы написать прошение. Именно из-за фразы о признании вины.
Это были фрагменты пресс-конференции Михаила Ходорковского, а на пресс-конференции работал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер, он сейчас с нами в прямом эфире. Юрий, здравствуйте. Давайте начнем разговор с рассказа об атмосфере пресс-конференции, которая, как многие заметили, началась с недовольных возгласов, когда ведущий поблагодарил за освобождение Ходорковского Владимира Путина.
Да, это правда, но первое впечатление, конечно, когда я пришел больше чем за час вместе с коллегой Евгением Бессоновым туда, было, что там некуда было не то, чтобы камеру поставить, а это было важно, и мы ставили камеры, некуда было ступить. Это я такого количества представителей СМИ одновременно никогда в жизни не видел, а в силу того, что помещение было очень небольшим, то это, кстати, организация вообще оставляла желать много лучшего, то, конечно, впечатление было адовое. И когда уже в конце надо было, чтобы прошли родители Ходорковского, его сын и сам Ходорковский, то требовалось много призывов, чтобы вообще как-то расступились, как-то дали дорогу, потому что просто люди стояли друг к другу, прижавшись, такого интереса, и там были представители всех компаний мира из самых разных стран. Это, конечно, сильное впечатление. Я даже его... Мы же таки ждали долго, а мой коллега, корреспондент телекомпании НТВ, Погоржевский, сказал, что они пришли в 10 утра, то есть за 3 часа. Вот. И так делали, конечно, многие компании. Все это мне напомнило, была такая пьеса «В ожидании Годо». Я сказал, это называется «В ожидании Ходо». То есть само ожидание было мощным впечатлением. Дальше, когда началась пресс-конференция, мое впечатление от нее, Михаил Ходорковский был очень собранным, очень готовым, очень выбирающим слова, как мне показалось, в какие-то моменты, в особенности, когда речь шла о Владимире Путине. Там было 2 момента. Он сказал, что он относится к противостоянию с ним, он употребил это слово «противостояние», без эмоций, и относится без эмоций потому, что все эти годы власти российские не ущемляли никак его родственников. И именно потому, что это ограничивалось только противостоянием личным, Ходорковский Путин, он в состоянии воспринимать эту историю без особых эмоций. Свист действительно был довольно мощный, практически, почти все свистели. Были интересные эмоциональные моменты. Например, когда его спросили об Алексаняне, он сказал, что для него... Это история Василия Алексаняна, это его крест до конца его жизни. Он страшно переживает, и это было видно, что он переживает. Дальше мы услышали о том, что он считает, что никто из сотрудников ЮКОСа, кто сидит в тюрьме или находится под следствием, никто, на его взгляд, ни в чем не виновен. Назвал, в частности, и Пичугина. Вот. Вообще он удивился немножко, он сказал, что когда его стали освобождать, он поверил было в то, что это начало окончания дела ЮКОСа наконец, что наконец это дело будет закрыто, как бы третьего дела не будет. Но он уже получил сигналы, что многие его противники из рядов силовиков так не считают, и считают, и заявляют, что у них претензий к людям из ЮКОСа еще достаточно много. Вот, пожалуй, если суммировать мои впечатления, да, может быть, одно важное. Ходорковский сказал, что то, что он излагает, как правило, отличается от того, что пишут журналисты. И я очень сожалею, что в этом сумбуре никто не задал очень важный вопрос. А это оказалось в зоне умолчания. Вопрос о визите сотрудников ФСБ к нему в колонию. Он об этом не упоминал, рассказывая свою версию, никак этого совершенно, как будто этого не было. И никто не удосужился задать этот вопрос. Мне кажется, эпизод был важным. Но он не прозвучал на пресс-конференции.
Давайте мы вернемся все-таки к другим ключевым заявлениям Ходорковского. В частности, он говорил, что не пойдет в политику. Он сказал, что за активы бороться не будет и в России, по крайней мере, в ближайшее время не вернется. Еще что-то я упустил? Были какие-то еще ключевые моменты?
Ну, Нет, на самом деле вы все назвали, в цитатах это все прозвучало, то есть не бизнес, бизнес не является необходимостью экономической, никакой другой, не политика, и это написано в заявлении Путину, а общественная деятельность. Но какая общественная деятельность и где? Мы же видим, что он пока не собирается в Россию, он подчеркнул, кстати, вообще, надо сказать, речь его первая была речью благодарности в адрес очень многих людей, включая Ангелу Меркель. Вот. За визу, в частности, что он может год, по крайней мере, свободно передвигаться по миру. И, конечно, он четко сформулировал, что он пока не видит гарантии, что он сможет из России выезжать, если он туда вернется. Значит, этот момент опасности посещения России он осознает и явно в ближайшее время туда, конечно же, не поедет. Это было важно нам услышать всем, конечно.
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в прямом эфире корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер. А мы продолжаем беседовать, продолжаем развивать эту тему. Итак, освобожден Михаил Ходорковский. В России объявлена амнистия. В Сочи, где проводятся Олимпийские игры, созданы зоны протеста. И, наконец, на своей пресс-конференции недавний президент Путин взял достаточно примирительный тон в отношении западных партнеров. Изменили ли эти и другие шаги Кремля сложившийся в США имидж российской власти и ее верховного руководителя? Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов побеседовал с американскими специалистами.
В ответ на освобождение Ходорковского Госдепартамент лишь холодно констатировал, что Россия не может рассчитывать на экономический прогресс, не имея ясной и предсказуемой судебной системы. Не особо впечатлило путинское великодушие и американских правозащитников. Они усматривают здесь конъюнктуру, тактическую попытку манипулирования общественным мнением в преддверии Олимпиады. Кремлевский руководитель, по их словам, не озвучил идейных мотивов, которые могли бы свидетельствовать о том, что он сожалеет о допущенных эксцессах и потому осознанно предпринимает корректировку репрессивного курса. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» ведущий сотрудник Human Rights Watch Джанет Бьюкеннон. Нас в первую очередь тревожит преследование общественных активистов в России, включая эколога Евгения Витишко. Нас также крайне волнует зажим свободных СМИ, всевозможных организаций гражданского общества, в том числе тех, что получают финансовую помощь от Запада, закон о государственной измене, необоснованно затрудняющий нормальные международные контакты. Ну и, конечно, свирепые законодательные меры, направленные против ЛГБТ, и закон, разменявший как политическую монету шанс российских сирот на усыновление американцами. Human Rights Watch и другие правозащитные организации с огромным удовлетворением восприняли освобождение Михаила Ходорковского и других узников совести. Эти шаги, однако, не в состоянии сами по себе улучшить имидж Путина, пока в России сохраняется система политизированного правосудия. Выдающийся американский дипломат Джон Квинси Адамс провел четкое разграничение между двумя традициями, относящимися к правам человека. Одну символизирует Магна Карта, вырванная английскими баронами у короля Иоанна. Вторую – основополагающие документы Североамериканской республики, объявившие первоисточником свобод граждан не милость тирана, а естественное право, вытекающее из природы человека. Михаил Ходорковский и другие освобожденные заключенные следуют, похоже, второй традиции, а потому Путину не приходится рассчитывать на то, что они, преисполнившись признания за высочайшую доброту, примутся облагораживать его имидж на Западе. Таков был посыл заявления, сделанного в беседе с Радио Свобода Мириам Ланской, сотрудницей Национального фонда содействия демократии. По приезде в Берлин Ходорковский объявил, что его первейшая задача – способствовать освобождению Платона Лебедева. За то, что он теперь снова вольный человек, Ходорковский поблагодарил не президента России, а Евгению Альбас и журнал New Times, который и разместил на своем сайте его заявление по поводу Лебедева. Ни малейшего намека на примирение с Кремлем и его хозяином. Равным образом, освобожденные фигуранты болотного дела вместо слов благодарности власти проклинают ее в своих блогах. И недоумевают, почему были отпущены они, а не их товарищи, и выражают надежду на новую и скорую встречу с ними на площади. Наш следующий собеседник – Сьюзен Корк, ведущий сотрудник правозащитной организации Freedom House, где она курирует российское направление. Ходорковский с самого начала считался на Западе не просто политзаключенным, а личным узником Владимира Путина. Полагаю, что российский президент чувствует себя сегодня достаточно окрепшим. Его имидж полноправного хозяина страны больше не нуждается в наличии такого персонального невольника, и он его отпустил. Доказав, кстати, лишний раз то, о чем постоянно твердит Freedom House, о произволе российской власти. Пока была на то высшая воля, Ходорковского противоправно осуждали и держали в заключении. Теперь политические имиджевые калькуляции поменялись, и Ходорковский вышел на свободу. То, как Путин демонстрирует, что в России все решает сила, а не закон, не институты, ничего, на мой взгляд, к репутации страны на Западе не добавляет, заметила Сьюзен Корк. Не улучшают имидж Путина, в довершение ко всему прочему, напрашивающиеся параллели между кейсом Ходорковского и изгнанием инакомыслящих из СССР в 70-е и 80-е годы. То, что позднесоветский режим вышвыривал диссидентов, а не уничтожал их, очеловечиванию его образа за пределами страны особо не способствовало, ибо каждое такое диссидентское дело решалось индивидуально, политическим путем, не было прецедентным и не могло служить указанием на необратимую гуманизацию власти. Последние полгода или около того, как нам хорошо известно, упорно поговаривали о третьем деле главы ЮКОСа. На каком этапе оно находится сегодня, хотелось бы знать. И закрыто ли оно вообще? Мне кажется, что какие бы там заверения ни давал Дмитрий Песков, Ходорковский побоится возвращаться домой, пока над ним висит эта угроза. Если говорить в общем и целом, каков сегодня образ Путина в Соединенных Штатах? На наш вопрос отвечает аналитик Гудзоновского института Ричард Вайц. Если сосредоточиться только на тех кругах, которые имеют касательство к формированию внешней политики или активно ею интересуются, то я бы сказал, что они воспринимают Путина как хитрого тактика, который способен обыграть слабого соперника, как-то внутренних оппозиционеров, или соперника пассивного, каким оказались США в сирийском кризисе. В то же время истеблишмент считает Путина посредственным стратегом, толкающим Россию на сближение с потенциальным врагом Китаем и отдаляющим ее от естественного союзника Запада. Никто при этом не отрицает, что он волевой лидер, пекущийся об интересах России и соединяющий это свое попечение с резко консервативными взглядами и отсутствием толерантности ко всему, что ассоциируется в его сознании с Америкой, от парламентаризма до прав сексуальных меньшинств. С такими яростными антилиберальными взглядами Путину трудно найти влиятельных союзников в Вашингтоне. Интересно, что демократическая и республиканская фракции в Конгрессе мало чем разнятся между собой в оценке Путина. Тоже верно в отношении соперничающих мозговых трестов, средств массовой информации и правозащитных организаций разной политической окраски. Лишь очень немногие из них полагают, что с ним стоит иметь дело. В то же время я не знаю ни одного сколь-либо влиятельного человека в Вашингтоне, который бы опасался Путина как лидера, представляющего реальную угрозу Америке, под стать, скажем, Ахмадинежаду или Ким Чен Ыну, особенно подуставшего Путина. Третьей президентской каденции. Подытожил свои замечания Ричард Вайц из Гудзоновского института.
Это был материал корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Евгения Аронова. А о том, поможет ли освобождение Михаила Ходорковского Владимиру Путину улучшить образ России на Западе, мы побеседовали с профессором факультета политологии Высшей школы экономики Николаем Петровым.
Я думаю, что Путин вряд ли ставил перед собой задачу как-то радикально улучшить свой имидж за рубежом, и в этом отношении то, что говорится, в частности, о предстоящих Олимпийских играх и желании подправить имидж России, мне кажется, такого рода расчеты, мотивы могли иметь место, но совершенно очевидно, что они не играли главную роль, и за те 10 лет, что Ходорковский сидел в тюрьме, представлялось уйма поводов улучшить имидж и что-то продемонстрировать. Путин их не использовал, и сейчас, когда никто этого уже, по сути, не ждал, и наоборот, все говорили о том, что вряд ли Ходорковского отпустят в августе 2014 года, как это было решено судом, его вдруг отпустили. Мне кажется, здесь важны две вещи. Во-первых, даже не имидж, а легитимность в глазах мирового общественного мнения для Путина важна, но она важна, как мне представляется, на третьем уровне после легитимности в глазах своей политической элиты и легитимности в глазах своих граждан. И что касается элиты, то здесь, мне кажется, Ходорковский сидел бы в тюрьме столько, сколько потребовалось бы для того, чтобы демонстрировать, что Путин все и вся контролирует. И то, как его выпустили, это скорее демонстрация таких монарших милостей главы государства, чем действия системы правосудия. И в этом смысле, когда дошла, наконец, очередь до рассуждений о легитимности в глазах мирового общественного мнения, да, конечно, с выпуском Ходорковского тот козырь, который какие-то оппоненты Путина имели, а именно, что в стране в течение длительного времени есть самые знаменитые в мире политические заключенные, эти козыри исчезли, но, повторяю, не думаю, что это было каким-то принципиальным доводом. И второе, мне кажется, важно то, что достигнута некая договоренность, и с пресс-конференции Ходорковского это очевидно, и дело даже не просто в договоренности, а в том, что есть целый ряд крючков, которые должны обеспечить выполнение всех условий со стороны Ходорковского. Да, это и Платон Лебедев, который остается в заключении, это и дело о 17 миллиардах неуплаченных налогов, которые не закрыты и которые держат Ходорковского за границей, и, по-видимому, еще ряд других моментов, которые, собственно, и будут для Кремля гарантией того, что Ходорковский не будет ни сам принимать участие в политической деятельности, ни каким-то образом спонсировать, способствовать деятельности оппозиции.
Но тогда, если это не желание улучшить свой имидж за рубежом, что двигало Путиным в решении отпустить Ходорковского?
Я думаю, что совершенно очевидна связь вот этого шага с теми успехами, и в первую очередь внешнеполитическими успехами, которые сейчас празднует Кремль в связи и с Сирией, и отчасти Ираном, и Украиной. И вот в этой ситуации, в ситуации силы, а не слабости, которой могло бы показаться такое же движение Путина, но когда об этом его просили, об этом требовали, увещевали западные лидеры, в этой ситуации Путину показалось, что выпустить Ходорковского, который не представляет собой для него никакой политической опасности, и самое главное, который, обращаясь к нему с просьбой о помиловании, признает право Путина карать и миловать, и, стало быть, сохраняет Путина как главного и единственного лидера, как вожака стаи в глазах политической элиты внутри российской, в этой ситуации уже можно было его отпускать и при этом не опасаться каких-то негативных для себя последствий.
Вы говорите об успехах Путина на внешнеполитической арене. С другой стороны, сейчас Россия предстает все более изоляционистски настроенным государством. Особенно это видно на примере Украины, где такой довольно странный был момент, когда Россия вырвала фактически Украину из движения в сторону Европы. И Путин продвигает свой проект таможенного союза. Вот на днях пройдет подписание дорожной карты по вступлению Армении в таможенный союз. Насколько перспективна вот эта политика России создавать свой локальный союз, уподабливаясь в каком-то смысле СССР?
Мне кажется, что, во-первых, Путин несколько опоздал с идеей в какой-то мере восстановления постсоветского пространства под эгидой России, будь то таможенный союз, будь то Евразийский союз. И эта идея, которая, как ему кажется, должна поддерживаться большинством российских граждан, она, мне кажется, в стране уже давно не воспринимается как нечто важное, с чем Путин мог бы войти в историю как восстановитель страны, пришедшей в тяжелую для нее пору и сначала добившейся того, что страна стала чувствовать себя намного лучше, а потом и исправившей ошибки, как он считает, предыдущих лидеров. Мне кажется, что интеграция, особенно такая немножко бутафорская интеграция, за которую к тому же надо платить и платить большие деньги, вряд ли сейчас поддерживается большинством российских граждан. А расчет понятен. Россия сейчас находится в относительно более благоприятном положении, имея и сравнительно большие золотовалютные запасы и сырье, которое конвертируется в золото и валюту постоянно, и не испытывая, по крайней мере, в том же объеме экономические трудности, с которыми сталкиваются не только постсоветские страны, такие как Украина, которая практически находится на грани очень серьезного экономического кризиса, но и европейские страны. И здесь, казалось бы, удачный момент, когда у России есть ресурсы, есть деньги, а все остальные игроки либо заняты своими проблемами, как Европа, либо находятся в ситуации, когда срочно ищут любые способы спасения, как Украина. Мне кажется, здесь две ошибки в этой системе рассуждения. Одна связана с тем, что есть стратегия и есть тактика. И вот здесь в очередной раз мы видим, что Путин способен добиваться блестящих тактических побед, но не способен реализовывать последовательно какую-то стратегию. И в отношении Украины, мне кажется, это станет очевидно очень скоро, в том числе и потому, что цена вот этой так называемой победы – это очень существенное ухудшение отношения к России со стороны Украины. И второе, как раз с этим связано, это то, что Россия все эти годы и 13 лет правления Путина недоиспользовала, а сейчас уже теряет эти возможности, ресурс так называемой мягкой власти, да, ресурс, связанный с естественными культурными и гуманитарными связями и связанный в первую очередь с тем, что страна может выступать как модель для подражания, да, что интегрироваться с ней, что хотеть быть такими же, как она, люди будут и могут не потому, что им предложат лишний рубль или более дешевый газ, а потому, что им нравится эта страна, и они хотели бы быть похожими на нее. Вот в случае с Украиной, мне кажется, это довольно очевидно, что неважно, как сейчас повернулись события, неважно, чем движимы украинцы, когда они делают выбор в пользу Европы или в пользу России, важно то, что они хотят жить как в Европе, как, собственно, и хотят жить многие россияне. И вот не меняя режим, не делая его привлекательным, не делая его нормальным в глазах соседей, а просто покупая лояльность соседей, мне кажется, никакой серьезной, стабильной, глубокой интеграции добиться невозможно.
Это был профессор факультета политологии Высшей школы экономики Николай Петров. А мы продолжаем программу «Время свободы. Планы недели». Разговором о ситуации на Украине. И нас ждет репортаж из Киева, где в воскресенье состоялся очередной многотысячный митинг сторонников оппозиции, так называемая «Народная Веча». На нем лидеры украинской оппозиции объявили, что Майдан трансформируется в многомиллионное народное объединение, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
На пятом со времени протестов «Народном вече», собравшем в воскресенье в центре Киева около 100 тысяч человек, лидеры оппозиции провозгласили создание народного объединения «Майдан». Его участниками могут стать как рядовые граждане, так и представители политических партий и общественных организаций. Конечная цель «Майдана» – смена не только нынешней власти, но и всей системы. Поэтому, как заявил лидер парламентской фракции «Батьківщина» Арсений Яценюк, прежде всего необходимо восстановить политический баланс, то есть вернуть Украине парламентско-президентскую форму правления, реформировать ее правоохранительные органы и создать независимое правосудие. В состав Совета Народного Объединения вошли общественные деятели, журналисты, оппозиционные политики, в их числе и заключенная экс-премьер Юлия Тимошенко. Совету Майдана поручено начать мобилизационную работу по организации сопротивления нынешнему режиму и координации протестного движения во всех областях Украины. Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко считает, что Майдан может объединить до 10 миллионов украинцев. Майдан будет стоять и бороться до тех пор, пока Виктор Янукович не услышит голос миллионов. Майдан – это постоянно действующий очаг сопротивления. Это и есть наша свободная Украина, территория, которая уже не подвластна Виктору Януковичу, подчеркивается в резолюции Народного Веча. Поддержать сторонников евроинтеграции в Киев приехали российские оппозиционеры Константин Боровой и Илья Яшин. Они считают, что Майдан может стать важным импульсом для развития протестного движения в России.
Это движение за свободу Украины, это движение против имперской России, которую Путин пытается восстановить в качестве националистической империи. Это движение за свободу. Мы это приветствуем полностью.
Те люди, которые как-то скептически изначально относились к происходящему, даже не разделяя какие-то лозунги Майдана, с большой симпатией относятся к мужеству украинского народа и к тому, что люди так долго и последовательно отстаивают свои права. Несомненно, украинский Майдан станет важным импульсом для развития протестного движения в России.
Акции сторонников евроинтеграции продолжаются на Украине месяц. Президент Виктор Янукович накануне дал понять, что не будет ни отставки правительства, ни проведения досрочных выборов, как этого требуют на Майдане. Участники протестов в окружении баррикад на главной площади столицы готовы оставаться как минимум до новогодних праздников. Лидер удара, бывший боксер Виталий Кличко, на «Народном вече» сообщил, что он и его соратники вместе с протестующими будут встречать на Майдане Новый год и Рождество. В то же время на антимайдане в Мариинском парке возле Верховной Рады объявили о приостановке бессрочной акции в поддержку власти. Как заявили в правящей партии регионов, украинцы должны встречать новогодние праздники в кругу близких и родных, а политические дела необходимо оставить политикам. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так ничего не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем программу «Время свободы» план на неделю и вернемся к воскресным событиям в России, к теме заключенных. 22 декабря в Петербурге прошла акция «Новогодняя почта». Все желающие могли прийти в местный офис партии РПР «Парнас» и написать открытки узникам Болотной, рассказывает Татьяна Вольская.
Организаторами акции «Новогодняя почта» выступили обычные люди, частные лица и гражданские активисты. С помощью соцсетей в интернете они пригласили своих друзей, знакомых и всех неравнодушных людей, невзирая на взгляды и политическую принадлежность, поддержать политзаключенных. Идею подхватили участники коалиции партии РПР «Парнас», «Народный альянс» и партии 5 декабря. Кроме того, Алексей Навальный в своем блоге призвал людей прийти на акцию в Петербурге и на такую же акцию организованную в Москве. Одним из первых о своем участии в акции сообщил депутат законодательного собрания Борис Вишневский.
Хочу поздравить с Новым годом ни в чем не виноватых людей и пожелать им скорейшего освобождения. Как только я получил ее приглашение, сразу согласился. Я вообще считаю, что невиноватые люди сидеть не должны. А тем более сейчас, когда часть из них освобождают по амнистии, а часть нет, причем держат по абсурдным обвинениям, нас кого угодно можно обвинить в нападении на полицейских. Люди всего лишь или не дают себя бить, или не дают бить кого-то другого, мирного и безоружного. И из этих обвиняют в насилии в отношении полиции и не подводят к подомнистию. На мой взгляд, это чушь собачья.
Автор идеи акции «Новогодняя почта» – гражданская активистка Ольга Фролова.
Нужно действовать, и это не так сложно начать. Конечно, обидно, когда мне отвечали, ну, не знаю, мы, может быть, тебя поддержали, ну, зима, спячка. Ну, какая может быть спячка, когда люди сидят ни за что? Надо обязательно помочь. Потому что неправильно жить в такой стране, где люди сидят просто за высказывание своей позиции. Меня сразу же поддержали ребята. Это Света Выдрина, Евгения Литвинова, Вадим Суходольский. Сразу же меня поддержали. И вообще я очень благодарна. Потом меня поддержала, конечно, и партия «Парнас», и коалиция.
Принял участие в акции и Алексей Касаткин, председатель петербургского отделения партии «Народный альянс».
Я пишу письмо Сергею Кривову, потому что я чувствую духовную близость с ним, и очень похожи у нас биографии. Мне примерно столько же, я чуть младше его, у меня трое детей, у меня нет кандидатской, но у меня два высших образования, и я вижу в нем тот срез интеллигенции, который воспиталась именно в 70-е годы, когда еще были закручены гайки, но все уже настолько пролило, пахло настолько из всех щелей дерьмом, что очень напоминает нынешнее время.
Народу в офисе петербургского отделения Парнаса набилось много. Люди едва находили себе уголок, чтобы примоститься и написать открытку. Организаторы раздавали всем желающим большие листы с фотографиями узников Болотной и краткими сведениями о них. Эту информацию предоставил комитет 6 мая. Писать открытки, а также опускать пожертвования в специальный ящик приходили, что называется, и стар, и млад, говорит Евгений Апушкин, активист молодежного отделения партии 5 декабря.
Мне не все равно на этих людей, потому что они высказывают свое мнение, они молодцы, потому что в нашей стране на данный момент не так уж и много людей, которые готовы высказать честное, правдивое мнение. Они не побоялись, вышли. Вот, как мы видим, результат. Они молодцы, я с ними. Так что могу пожелать им удачи в борьбе, чтобы они держались, чтобы побольше им сил, потому что мы боремся за них, и нам не все равно.
Евгению всего 18 лет, а рядом с ним за столом сидит 77-летняя Эльвира Филипповна, которой тоже не все равно.
Подготовила дома открыточки есть. Они такие симпатичные, они такие свободные, они намного свободнее, чем те, которые их сторожат. Это замечательные люди, и держатся они как хорошо. В общем, мы за них очень болеем, так что хотя бы открыточку послать. Ну, дома через интернет я набрала только 13 фамилий, ну и больше, конечно. Спасибо, что ребята организовали все это, молодцы просто.
Один из организаторов акции, активист РПР «Парнас» Вадим Суходольский, радуется, что все проходит так живо.
Акция идет очень живо, то есть уже открытки, которые мы закупали, они уже закончились, а люди вот идут и идут, мы думаем, что мы, что называется, перевыполним план. Это очень радует, что столько людей откликнулось на призыв и поддержали вот этих людей сегодня пришли.
Все открытки решено было послать в тот же вечер с главпочтамта. Организаторам пришлось не только дважды ходить за дополнительными партиями открыток, но и продлить акцию на 2 часа. Вместо того, чтобы закончиться в 4, она продолжилась до 6 вечера. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжение темы. В четверг, 26 декабря, в Московском городском суде состоится первое предварительное заседание по так называемому делу анатомии протеста. На скамье подсудимых лидеры Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Развожаев. Им предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организации аналогичных мероприятий в других городах России. Развожаеву, помимо этого, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы и ложном доносе. Так называемое дело «Анатомия протеста» следователи возбудили в октябре 2012 года, изучив одноименный фильм телеканала НТВ. Позднее дело было объединено с «Болотным делом». Авторы фильма, а затем исследователи утверждают, что Удальцов, Развожаев и активист российского социалистического движения Константин Лебедев, а также грузинский политик Гиви Таргамадзе обсуждали захват власти в России. Также авторы фильма демонстрировали видеозаписи, на которых якобы запечатлены эти переговоры. Лебедев с позиции следствия согласился, признал вину и в апреле был осужден на 2,5 года колонии. Удальцов и Развожаев вину отрицают. В рамках итоговой программы «Радио Свобода», посвященной болотному делу, который прозвучит на наступающей неделе, автор программы, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова побеседовала с адвокатом Сергея Удальцова Николаем Полозовым о судебных перспективах этого дела.
Предварительное слушание имеет процессуальный характер, проходит в закрытом режиме, и на нем уточняются определенные процессуальные вопросы. В частности, это вопрос, в каком составе будет рассматривать суд, единолично судья или это судебная тройка. Вопрос особого порядка, но в случае Удальцова-Развожаева они не могут воспользоваться, поскольку санкция превышает 10 лет. Также определяется порядок исследования доказательств в предстоящем судебном следствии и уточняется непосредственно начало судебных слушаний, то есть первый открытый процесс, который, по моему мнению, скорее всего, состоится уже в следующем году. Что касается позиции, то абсолютно той же позиции мы придерживаемся, что была у нас и на предварительном следствии. Сергей Удальцов считает, что обвинения в отношении него надуманы. Он не совершал никаких преступлений, которые ему инкриминируются. И мы будем последовательно отстаивать эту позицию в ходе судебного разбирательства. Мне не хотелось бы сейчас раскрывать всю нашу тактическую сторону, поскольку слушают нас не только радиослушатели, но и прокуратура. Я хочу сказать следующее, что, безусловно, мы заявим ряд процессуальных ходатайств, которые, безусловно, имеют важнейшее значение для дела, в том числе и возможное исключение ряда доказательств. Но, в конечном счете, решать будет суд. Мы надеемся, что ходатайства будут удовлетворены. Если они будут отклонены, ну, у нас будет возможность обжаловать это в вышестоящем суде.
Как бы вы оценили те сроки, которые вам предоставили, вам и защитникам Развожаева, на ознакомление с делом? Этого хватило изучить все материалы?
В принципе, нам хватило, потому что Сергей Удальцов, будучи под домашним арестом, знакомился с материалами дела ежедневно в рабочем режиме. Его прямо с утра сотрудники ФСИН привозили в Следственный комитет, где он знакомился с материалами дела. Мы, защитники, также посещали Следственный комитет, также знакомились. Сложнее ситуация обстояла у Леонида Развожаева, поскольку условия предварительного содержания у него отличаются от условий Сергея Удальцова. Развожаев находится в следственном изоляторе, и поэтому он не мог знакомиться с материалами дела в том же режиме, что и Удальцов. В изоляторах очень долго приводят и выводят заключенных, поэтому он, естественно, отставал достаточно сильно по графику, и следствие выходило в суд с ограничением ознакомления его и его защитников с материалами дела.
Вы и Сергей Удальцов изучили все дело, и вот после этого вам стало понятно, в чем именно его обвиняют? Я имею в виду не название статьи, а именно фабула обвинения. Стала ясна логика, которую построило следствие?
Логика обвинения мне ясна, но эта логика исходит из ложных предпосылок. Следствие исходит из того, что имелся факт массовых беспорядков. В то время как юристы квалифицируют это, не только я, многие юристы квалифицируют те события, которые происходили 6 мая, не как массовые беспорядки, поскольку массовые беспорядки – это не то, что было 6 мая, а другие вещи. Это поджоги, это когда бьют витрины, это когда переворачивают автомобили, когда насилие, кровь рекой льется. Вот это массовые беспорядки. Что касается событий 6 мая, на мой взгляд, следствие абсолютно неправильно квалифицировало действия тех людей, которые сейчас находятся под стражей, под судом по делу 12. И следом вот эта анатомия протеста, где представляется Удальцов как вот такой зловещий организатор вот этих выдуманных массовых беспорядков. Я считаю, что фабула обвинения выдумана, и на реальную объективную сторону, то есть на те события, которые происходили в действительности, пытаются натянуть некие составы, которые, на мой взгляд, мало имеют отношения к происходившему тогда.
Каковы, на ваш взгляд, все-таки шансы в этом деле? Многие, да и вы, и ваши коллеги говорили, что дело политическое, и это все осложняет.
Насчет шансов, конечно, говорить очень сложно, поскольку за последние годы мы стали свидетелями ряда процессов, в которых, вне зависимости от тактики и стратегии, которую предпринимала защита, я имею в виду знаковые политические дела, обвинение все равно одерживало верх. Это свидетельствует, как и свидетельствует огромное количество статистики по оправдательным приговорам, а точнее по их отсутствию, о том, что в наших судах, к сожалению, отсутствует состязательность в принципе, а по знаковым политическим делам, то есть тем делам, в которых имеется какая-либо политическая подоплека, в принципе, даже не подразумевает. И в этой связи говорить о том, что суд может внезапно вдруг смилостивиться, признать ошибки следствия и принять законное и юридически правильное решение, ну, я боюсь, что это фантазия, не более того.
Уже почти год Сергей Удальцов находится под домашним арестом. Расскажите о том, как он сейчас живет, насколько тяжело ему дается этот арест и каково его мнение о том, почему именно его решили назначить организатором этих беспорядков?
Безусловно, домашний арест – это не нахождение в следственном изоляторе, но вместе с тем возникает ряд других сложностей. Это невозможность получить медицинскую помощь. Вот мы добиваемся в течение года, чтобы Сергей Удальцов был обследован врачами, а Следственный комитет и Басманный суд футболит нас друг от друга, говоря, что это не в их компетенции. А второй момент немаловажный – это то, что в связи вот с этими обысками, которые были у Сергея Станиславовича, и, в принципе, определенным дискомфортом, связанным с уголовным преследованием, он сейчас фактически разлучен со своими детьми, потому что дети находятся у бабушки с дедушкой. Полноценно нельзя сказать, что вот они существуют вместе со своей супругой, как вот семья вместе с детьми. А третий момент, тоже немаловажный, это то, что, будучи под домашним арестом, Сергей Удальцов не может работать, он не может ни с кем общаться, а это вопрос финансового обеспечения своей семьи. Да, безусловно, помогают ему друзья, но этого, на мой взгляд, явно недостаточно. Вопрос финансирования и содержания Удальцова, он тоже стоит достаточно остро. А что касается его ощущения как политика, преследуемого за свои высказывания, за свою политическую деятельность, ну, он относится с определенным философским пониманием. Безусловно, он оценивает подобное преследование как прямой результат его политической деятельности. Причем, замечу, легальной политической деятельности. В условиях, когда авторитарный режим зажимает любое свободное проявление политической воли. На мой взгляд, он абсолютно осознанно понимает, чем грозит ему этот суд, но вместе с тем он бесстрашно идет на него и готов отстаивать свою невиновность.
Корреспондент Радио Свободы Наталья Джанпаладова беседовала с адвокатом Николаем Полозовым. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В среду, 25 декабря, состоится официальное закрытие Байкальского целлюлозо-бумажного комбината, который сливал промышленные стоки в озеро Байкал, объект всемирного природного наследия. О том, как шла многолетняя борьба за закрытие комбината и что сейчас происходит в Байкальске, рассказывает Екатерина Вертинская.
Начиналось все весной 1987 года, когда иркутская общественность узнала о планах властей о строительстве трубопровода для сточных вод от БЦБК до реки Иркут. Люди объединились в движение в защиту Байкала, собирали подписи под обращением к Михаилу Горбачеву. Иркутский активист Владимир Наумов, который стоял у истоков формирования байкальского движения, кстати, идея дать такое имя их объединению принадлежит именно ему, вспоминает, что тогда они собрали более 100 тысяч подписей, и ЦК КПСС отменил этот проект. После этого в 2006 году была борьба против прокладки нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» вблизи Байкала. И она завершилась победой. Тогда участники байкальского движения провели пресс-конференцию, во время которой объявили, что теперь их цель – закрыть байкальский ЦБК, как основной загрязнитель озера. За эти годы активисты провели сотни разных протестных мероприятий. Пикеты, митинги, флешмобы, зимние переходы по льду Байкала. Все это сопровождалось десятками обращений властям различных уровней. В 2008 году БЦБК запретили сливать стоки напрямую в озеро. На предприятии была организована система замкнутого водооборота. Комбинат начал выпускать небеленую целлюлозу. Но производство такой продукции оказалось нерентабельно, и руководство приостановило деятельность комбината. Работникам БЦБК даже не выплатили положенные пособия. Люди объявили голодовку. Через неделю такой радикальной акции протеста деньги начали выплачивать. А еще спустя несколько месяцев комбинат вновь запустили. После этого власти неустанно заявляли, что не могут закрыть БЦБК во избежание социального взрыва в моногороде Байкальске. Но при этом они ничего не предпринимали для создания альтернативных рабочих мест. Говорит сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Мне кажется, проблема в том, что вот ни федеральный уровень власти, ни региональный, они как-то опасаются и не очень хотят работать с людьми. С людьми, у которых есть идеи, есть предложения, есть какие-то ресурсы, которые они могут в это вложить. И вот эти два мира, они существуют параллельно. Вот мы там работаем с Байкальском, но что мы можем как общественная организация сделать? Это, конечно, совсем не то, если бы мы работали вместе с правительством Иркутской области и с федеральным правительством. Эта разница была бы колоссальная. Если вот произойдет наконец-то эта стыковка инициатив снизу и инициатив сверху, тогда мы сможем реально получить хороший результат.
Уже на следующей неделе более 500 сотрудников предприятия останутся без работы. Через два месяца будут уволены еще 150 работников комбината. Сотни байкальчан написали заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон. А тем временем проблема с трудоустройством высвобождающихся работников БЦБК до сих пор не решена. Говорит работник ТЭЦ БЦБК Сергей Недоцуков.
Перспектив я пока не вижу никаких. Нам ведь как было обещано? Обещано было, причем на самом высоком уровне, начиная с заявлений Путина и Медведева, и все об этом прекрасно помнят и слышали, и видели, может быть, что сначала будут созданы рабочие места, после чего закроется комбинат, и люди плавно, как говорится, перейдут на вновь созданные объекты. Пусть это, конечно, с какими-то там... все гладко никогда не получается, это понятно, шероховатостями все. Но, тем не менее, люди бы видели какую-то перспективу. На данный же момент получается... Мы не то, что никакой перспективы не видим, мы полная безысходность впереди практически.
Но не только безработица беспокоит байкальчан. Их больше тревожит то, как будет жить их город без ТЭЦ БЦБК. Откуда будет подаваться тепло и горячая вода? Как будут функционировать очистные сооружения? Вот что говорит по этому поводу житель Байкальска Олег Фазлыев.
Я говорю, что вот то, что нет работы, это еще, говорю, у кого-то дачи там, кто-то квартиры зимой с ним сдает вот этим горнолыжникам. Я говорю, много что пенсионеров уже все равно, заводы сколько лет, это уже люди, которые начинали-то. Ну, молодежь там, кто, если нормальные, они уедут на вахту, все равно где-то будут зарабатывать. Я говорю, ну, если вот это отопление, если город умрет, отопления не будет, то все. Это вот сколько вот сейчас... Квартиры, они, конечно, обесценятся, ясное дело, никому. Все равно народ будет уезжать, если такая ситуация будет.
Город Байкальск по-прежнему отапливает ТЭЦ БЦБК. Альтернативных источников теплоснабжения нет. Но мощная ТЭЦ слишком велика для маленького городка. Планы по строительству новой котельной более экономичны пока в перспективах. Так что проблема остаться без тепла и горячей воды, а также канализации для байкальчан сегодня актуальнее, чем безработица. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
И в завершении программы «Время свободы. Планы недели» поговорим о Рождестве, которое будут праздновать на наступающей неделе западные христиане. О том, как готовятся к празднику католики во главе с новым папой Франциском, рассказывает римский журналист, эксперт по Ватикану Алексей Букалов.
В принципе, в преддверии Рождества папа Франциск уже обозначил свои устремления, свои какие-то размышления по поводу наступающего Нового года. В частности, в пресс-центре Ватикана был представлен текст его новогоднего обращения по случаю 47-го Всемирного года мира. Это празднуется по решению еще его предшественника Иоанна Павла II. Это большой документ, для которого избирается определенный общий лозунг. И тема этого послания в этом году, тема послания очень многозначительная, и она обозначена как «братство». Вот это папа, который провозглашает братство между людьми, и на этом призыве строится его обращение по всему миру. Что касается праздников, подготовка к ним в разгаре, и на площади Святого Петра установлена уже елка 25-метровая. Елка прибыла из Баварии, с родины почетного папы Бенедикта, а вертеп будет украшен куклами и убранством из Неаполя. Неаполь – это, скажу нашим радиослушателям, это один из центров торжественных рождественских вертепов яслей. Там каждый год проходят международные выставки, и целые улочки существуют, на которых мастера изготовляют фигурки для установки этого традиционного убранства под рождественской елкой. Папа Франциск только что отметил свое 77-летие. Получил много подарков, много поздравлений, очень трогательных. Последнее сообщение у меня есть от русской художницы Натальи Царьковой, которая официально считается портретистом папского двора. Она подарила папе Франциску рисунок, который изображает его встречу с папой Бенедиктом в загородной резиденции Кастель-Гандольфо, где они молились вместе на одной скамье. В алтарной части стояла русская икона Богородицы Смирения, и папа Франциск подарил своему предшественнику и учителю эту русскую икону. И она изобразила эту сцену, и пустой трон, в котором обычно сидит папа во время молитвы в часовне, а он был пустой, потому что они сидели на одной общей скамейке, в этот пустой трон она символически посадила Богородицу, которая как бы благословляет двух понтификов.
Папа Франциск провозгласил политику бедности. Скромнее в этом году отмечается Рождество, чем обычно?
Рождество в этом году отмечается скромнее. Я думаю, что даже вне зависимости от провозглашенной политики бедности церкви, потому что время кризиса, и по всей статистике гораздо меньше покупается подарков, гораздо меньше поездок на отдых и на курорты, гораздо меньше приобретается продуктов для праздничного стола. Сам папа Франциск накануне Рождества обедал по случаю своего дня рождения, 77-летия, с бездомными, которых он пригласил на трапезу, которые привели с собой бездомную собаку. На такой символический обед. Я думаю, что и этот же опыт будет повторен и во время рождественской трапезы.
Это был римский журналист, эксперт по Ватикану Алексей Букалов. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Юлией Голубевой провел и подготовил Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной последней недели 2013 года.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».